მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Сегодняшний выпуск «Поверх барьеров» составлен из двух частей. Мы начнем с беседы с Солом Шульманом, кинорежиссером, сценаристом, писателем, выходцем из Белоруссии, затем москвичом и вот уже много лет австралийцем. Вероятно, наши слушатели помнят серию радиопрограмм с Солом Шульманом, звучавших на наших волнах в начале 2000-х. «Австралия, упавшая с неба» и «Сказки о жизни». Из юношеского возраста Сол уже вышел, ему 80 лет, но он по-прежнему полон идей, планов, творческих замыслов. Вот и теперь, под конец 2016-го, у него созрели два общественно-культурных предложения. Вот одно из них.
Почти уже два года тому назад произошло, значит, такое для меня очень тяжелое и грустное событие, когда умер мой очень близкий, самый близкий друг Сергей Петрович Капица. Фамилия Капица для меня – это очень важная фамилия, потому что я, в общем-то, почти вырос в этом доме, и Петр Леонидович, и, то есть отец Сергея, как-то, в общем, пытался учить меня жить. Из провинциального мальчика из Белоруссии пытался сделать столичного такого джентльмена. Что удалось, я не знаю, но я благодарен этой семье. У меня было несколько вот таких вот близких друзей, и Сергей был одним из моих самых близких друзей. Он умер вот два года тому назад, а год назад умерла Татьяна, то есть его жена. И это перед самой смертью мы с ним много говорили о том, как сделать, я подбираю слова, как сделать окно, которое, на которое бы не влияло ни политика, ни другие внешние факторы. И между Россией и Западом, вне зависимости от любых ситуаций, которые складываются в мире. И, конечно, одним из таких контактов, таких окон, или как хотите назовите, является научная связь. И вот, когда его не стало, я понял, что моя обязанность, долг друга, попытаться создать фонд Петра Леонидовича и Сергея Петровича Капицы, научный международный фонд между Москвой и Кембриджем. Я имел уже контакты с Кембриджем, они очень готовы на это идти и готовы помочь. Ведь учтите, что Петр Капица, Петр Леонидович Капица, он не только выходит в Кембриджа, как там шутят и не совсем шутят, он, так сказать, приемный сын Резерфорда. Это, как говорят в Кембридже, это человек, который, Резерфорд был человеком, ну, своеобразным, очень даже суровым. И единственный мальчик, студент, которому разрешалось все, потому что он его обожал, был Петр Леонидович Капица, который мог прямо с велосипеда прыгнуть с велосипедом в пруд от радости, что он что-то придумал. А Резерфорд сам был человеком фонтанирующим. И он был счастлив, когда видел такие сумасшедшие поступки. Ну, одним словом, потом мы знаем, что жизнь Петра Леонидовича – это сложное явление, когда его не выпустили из России с одной стороны. С другой стороны, Сталин обожал с ним переписываться. И когда Капица переставал писать, то подручные Сталина звонили ему и говорили, почему вы не пишете письма? Хотя они со Сталином никогда не встречались. А переписка это была в том плане, что я думаю, это мои домыслы, Сталину тоже очень хотелось быть, как сказать, ну, быть, казаться или чувствовать себя крупным мыслителем. И переписка с Петром Леонидовичем Капицей создавала это у него ощущение. То есть, другими словами, фамилия Капицы – это наука, это связь двух капитализма и социализма советского. Это связь с тем временем, когда мы жили в очень тяжелых условиях. Это тоже связь. Это связь с теми гонениями, которые были на Капицу устроены после того, как он конфликтовал с Берией. То есть он же был фактически в ссылке у себя на даче. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Я много беседовал с ним, и всегда он говорил, что необходимо создать какой-то контакт, какую-то линию. Ну, одним словом, вот сейчас идет речь о том, чтобы создать фонд, который будет покровительствовать, который будет помогать студентам отсюда ехать учиться за границу, который будет помогать людям оттуда познавать нашу науку и нашу реальность, то есть приезжать сюда. В конечном итоге я вижу его как международный институт. И такой фонд сегодня, особенно в это сложное время, когда мы, ну что там, греха таить, мы же в конфликте с западным миром. И вот такой канал связи, как наука, далекая от политики, это умные, интересные люди контактируют друг с другом напрямую. Это будет влиять и на наши взаимоотношения, и в конечном итоге каждый такой, ну, как бы назову его, канал, помогает сближать системы людей и так дальше, и так дальше. Считаю, что это необходимо сейчас сделать, и это мое пожелание такое.
Сол, скажите, этот вот Московско-Кембриджский фонд имени Капиц, он сразу запишется в иностранные агенты или только на следующий год?
Вы понимаете, я вам скажу так, что Эйнштейн вот что сказал. Есть две бесконечности. Бесконечность Вселенной и бесконечность глупости. Но он добавил, что вот в первом случае я не совсем уверен.
Понятно. Как вам видится, этот фонд занимался бы естественными науками, или все-таки это был бы такой фонд, тяготеющий к интеллигенции и гуманитарной, и философской интеллигенции, а может быть и к литературным людям, потому что семье Капиц было свойственно и то, и другое, и третье. Они были необычайно широки в человеческом, в этическом и эстетическом смысле люди.
Без всяких сомнений. Это я, так сказать, от первого лица могу сказать, что возьмите, значит, Петр Леонидович был не просто крупным ученым, он был прекрасным экспериментатором. Так называемая изба Капицы, то есть вот на Никольной горе, это была просто лаборатория, в которой он руками там стругал и делал, ну, я условно говорю. А Сергей помогал папе во всем этом. Анна Алексеевна, жена Петра Леонидовича, она была блестящий художник. Это же дочка Крылова, академика Крылова. Познакомились они в Париже, так сказать, случайно, как все бывает на свете, случайно. И вот оказалась такая замечательная, изумительная пара. То есть я их обожал, я был, так сказать, принят как свой человек. Вот насчет, я думаю, ну и наконец возьмите, ведь Сергей Петрович, кроме того, что он физик, ученый, он же блестящий популяризатор. И больше мы даже его знаем как популяризатора. Кстати говоря, если говорить откровенно, то он не получил звание академика именно потому, что он увлекался популяризацией, потому что в той среде есть свои там закулисные, колуарные всякие дела. Но в то же самое время мы сегодня имеем улицу Сергея Петровича Капицы прямо возле Академии науки. И кто-то шутит, что Капицу Сергея Петровича не сделали академиком, тогда теперь он поместил на свою улицу Академию наук. То есть, другими словами, это фонд интеллектуальных людей. Это фонд, который должен охватывать от физиков до лириков. Вы понимаете, в самые лучшие времена моей юности, 60-х, что было? Вспомните, надо ли брать в космос ветку сирени? Это же изумительно. О том, что мы полетим, это нет сомнений. Мы долетим до Марса и куда угодно. Но надо ли брать ветку сирени? То есть, оказывается, надо брать ветку сирени. Сегодня, если мы внимательно будем читать современных передовых философов, мы увидим, что беда, я не утверждаю, что это так, я просто говорю, что беда нашего времени заключается в том, что технология обогнала культуру. Это уже стало известно. И мобильный телефон, а я недавно еще прожил несколько месяцев среди аборигенов Австралии, вот недавно, и оказалось, что люди ходят без штанов, но с мобильником. Так, замечательно. Замечательно, говорят, по могильнику, но без штанов, понимаете? И здесь тоже очень часто я вижу в метро без штанов, но с мобильником. Недавно я ехал в метро, и у девочки очень милой, хорошей, она, видно, очень модная, все было порвано и так дальше, но она неплохо завязала, она встала, и упали штаны, но она еще держала мобильник. То есть, другими словами, такой фонд – это фонд интеллектуального сообщества. А интеллектуальное сообщество обязано влиять на все сферы жизни. И если мы наберемся мужества, смелости, энергии создать такой фонд, он будет расширяться и помогать нам жить.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мы продолжаем разговор с кинорежиссером, сценаристом и писателем Солом Шульманом. Еще одна общественно-культурная идея моего собеседника, на этот раз связанная с его родной Белоруссией.
В феврале 2016 года в прессе появилось сообщение о том, что Израиль закрывает свое посольство в Минске по экономическим соображениям. И Белоруссия закрывает свое посольство в Израиле, потому что, значит, в ответ на закрытие. Ну, вот такова дипломатическая этика этого всего. Я это случайно, значит, прочитал, и меня это очень сильно задело, потому что я, в общем, из Беларуси, я родился в Бобруйске. Это маленький очень такой еврейский городок был. Там провел все это свое, в основном, школьное детство, и я себя считаю белорусским евреем, я белорус в этом отношении. И меня это задело, и я написал открытое письмо, адресованное президенту Белоруссии Лукашенко и премьер-министру Израиля Нетаньяху. Да, кстати, я забыл сказать, что в то же самое время, хотя это по экономическим соображениям, но бывший экс-министр иностранных дел Израиля Либерман сказал, что стоимость содержания посольства Израиля в Минске – это 1 миллион долларов. То есть, другими словами, это несерьезно говорить для страны, что 1 миллион долларов – это экономические потери. И, значит, была какая-то другая основа, это мы опускаем, это другой разговор. Короче говоря, меня это очень взбудоражило. Я написал это письмо, и, к моему удивлению, я бы сказал, это письмо было опубликовано и в Советской Беларуси, то есть так газета «Центральная» называется. Кстати, газета эта правительственная, так что без санкций самых высоких властей это письмо не могло быть опубликовано. От редакции я это знаю. В общем, почти от главного редактора, от Якубовича. И оно было опубликовано там, после этого оно было опубликовано в Израиле, после этого оно было опубликовано еще там в целом ряде стран. Я далек от мысли, что это письмо сыграло основную роль, но что это письмо было одним из мощных толчков, чтобы обратить на это внимание, это я с гордостью могу сказать, да, это было. Мне это сказали и в Израиле, и в Белоруссии, и в других инстанциях. Короче, кончилось тем, что поднялась какая-то волна, ну, общественная волна, и вдруг вышел в Израиле такой, значит, гласный или негласный какой-то приказ, и посольство сохранили, то есть прекратили разговор о закрытии. И, кстати, сейчас, когда мы с вами вот записываем это и разговариваем насчет этого, на эту тему, вот как раз сейчас должен приехать новый посол, сменили старого, должен приехать новый посол в Белоруссию. Кроме всего этого, в моем письме там были аргументы, которые, мне кажется, очень важны для нас всех. Дело в том, что эти две маленькие, в общем, небольшие страны, это покажется парадоксально, но в действительности это самые близкие две страны в мире. Почему самые близкие? Хотя это страны с совершенно разной идеологией, с разным каким-то, может быть, политическим фундаментом даже. И, тем не менее, это самые близкие страны. Почему? Да дело заключается в том, что примерно четверть евреев Израиля, русскоговорящих евреев, а это порядка 300, там, я не знаю, 350-400 тысяч человек, это выходцы из Белоруссии. Это люди, у которых остались там близкие, родственники, друзья и корни. Для них она первая родина, и которые потом переехали в Израиль. Кроме этого, мы знаем, и, наверное, это почетно, и нечего того стесняться, и все это знают, что эта маленькая нация, то есть еврейская нация, дала очень высокий процент интеллектуалов 20 века, которые причастны к формированию культуры, науки, искусства 20 века. Потому что если евреи как нация составляют, там, я боюсь ошибиться, 0,5% населения земного шара, то количество лауреатов Нобелевской премии выше Чехотуда составляет уже порядка 30-40%. То есть несоизмеримые цифры. Поразительная вещь, что из Белоруссии, я могу ошибиться немножко в цифрах, я говорю примерно, из Белоруссии корнями, не родившиеся там обязательно, но через дедов, через бабушек, дедушек, корнями вышло около 40 лауреатов Нобелевской премии. Учтите, что из России вышло, кажется, 7-8, боюсь ошибиться, ну, максимум, кажется, 9, может быть, даже меньше. Из Германии вышло меньше, чем из Белоруссии. Из Франции вышло меньше, чем из Белоруссии. Слушайте, возьмите историю Белоруссии. Мы говорим всегда, возьмите литературу Белоруссии и белорусскую. И мы называем страну «колтун в голове», то есть это самая якобы низкокультурная область Европы. Ну и, короче, много-много. Область, по которой всегда проходили войны, где было чистое крестьянство без всякой интеллектуальной другого уровня. И вдруг оттуда выходит такое количество великих людей. Это же надо учитывать. И вот поэтому, если я начну перечислять, вы понимаете, например, из Белоруссии, я не говорю о известных людях, там Шагал, Алферов, лауреат Нобелевской премии и так дальше. Я не о них даже говорю, их все знают. Но кто знает, например, что Голливуд, весь Голливуд, основа Голливуда создан человеком, вышедшим из Минска. Майер. Откуда Голден Майер? Майер – это человек, родившийся и вышедший из Минска. Вы знаете, что популярнейшие актеры Америки, популярнейшие, если я начну называть там, это, пожалуйста, это Ди Каприо, там, значит, Спилберг, Хоффман и так далее. Это люди с корнями из Беларуси. То есть для нас это ясно, Голливуд прекрасный, изумительный совершенно. И вдруг корни оттуда этих людей. Я не говорю, я повторяю, что о ученых я не говорю. Мы знаем только сливки. Но ведь есть люди, которые создавали химию, которые создавали не менее известные фамилии в широких массах. Они тоже из Беларуси. Короче говоря, в этом письме я просил и предлагал руководству Белоруссии, значит, вместо того, чтобы конфликтовать или не конфликтовать, а, в общем, как-то безразлично относиться к этим вопросам посольства и взаимосвязи, наоборот, создать маршрут памяти. Что такое маршрут памяти? Пока сегодня еще возможно, сохранились... Вот, например, я был в Кричеве, дом Майера. Майер – это экономист, создавший всю экономику южного полушария. Мальчик из Кричева. Вся австралийская экономика начиналась с него. Это я тоже раньше этого не знал. Для меня это было головотрясение. Потому что, ну, как-то мы живем другой жизнью, и в эту историю не очень возвращаемся. Но когда я этим начал интересоваться, меня это совершенно потрясло. И таких примеров я могу привести десятки. Десятки абсолютно. То есть, другими словами, пока еще сохранились какие-то следы. Вот, например, такая вещь. Дом Вейцмана. Вейцман – первый президент Израиля. Мы его знаем как первый президент Израиля. Но Вейцман ведь еще профессор Вейцман. Это человек, который работал в Англии, его считают одним, ну, он работал в военной промышленности, я не ошибаюсь, в какой-то степени, и в Англии его считают, что он один из тех, который спасал Англию в Первую мировую войну, то есть своими изобретениями. И этот человек из белорусского местечка. Его дом сохранился, его дом единственный, который какой-то меценат купил и сделал там что-то вроде дома-музея. И в этот дом паломничество идет. А если сделать маршрут памяти, хотя бы 10, 15, 20 таких вот домиков, музеев, ничего не надо. не надо никаких замков строить. Просто эти дома, которые там были, сохранить, восстановить, сохранить то, что там было и так дальше. Это будет туристический, ну, как вам сказать, это будет линия, по которой пойдет туристический поток. Учитывайте еще то, что отсюда вышло много людей, которые хотят приехать на могилы своих предков. То есть это уже это экономический плюс, не говоря о том, что это, кроме экономический плюс, это, так сказать, третичное для меня. Но дело в другом. Когда-то, я перескакиваю, извините меня, мой друг Сергей Петрович Капица рассказал мне, он был ведь в римском клубе, членом римского клуба. Ну, римский клуб, вы знаете, это якобы собрание самых умных людей мира, которые собираются там какой-то раз в 10 лет или раз в 5 лет, я не знаю. Так вот, в нулевом году был римский клуб, и там рассуждали о том, каков будет 21 век. И все очень умные люди римского клуба сказали, это будет, не будет век войн, это не будет век национальной вражды, это не будет век и так дальше. Это будет век, когда человек задаст себе вопрос, в чем смысл его жизни, почему я существую на этом и в чем задача моей жизни. То есть замечательно, то есть можно только приветствовать. К сожалению, самые умные люди, как мы знаем, ошиблись. То, что мы видим сегодня в Ближний Восток, то, что мы видим сегодня и в Европе, этот бурлящий национальный поток с плюсом и с минусом и так дальше, очень опасный. Наша конфронтация с Западом, Западом конфронтация с нами. Короче, мы живем в бурлящее время и совсем не в интеллектуальное время. Больше того, оно даже начало, как на мой взгляд, опускаться, это интеллектуальное время. Так вот, если бы такая маленькая страна, как Белоруссия, вдруг создала этот маршрут памяти, это поразительный образец того, что быть толерантным, пытаться понять друг друга, пытаться сблизить нации для Белоруссии лично, это было бы не только любовь со стороны Израиля или евреев, это было бы любовь со стороны и уважение цивилизованного мира. И власти Белоруссии, и люди Белоруссии получили бы огромную выгоду моральную от всего этого. То есть такой подход к этой проблеме выгоден самой Белоруссии и нам всем, потому что в нашем кипящем мире этот пример был бы заразителен.
Сол Шульман. Кинорежиссер, сценарист, писатель. Житель Бобруйска, Москвы и теперь Австралии. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Владимир Морозов выступает у нашего микрофона уже давно, без малого 30 лет. Его нью-йоркские репортажи в программах «Бродвей 1775», «Поверх барьеров», «Liberty Life» становились привычным для слушателя голосом Америки. Современные технологии позволяют автору вести свои передачи не из больших городов, а прямо из маленьких селений, например, из такого, где живет Владимир Морозов. Свой радиоочерк он так и назвал «Моя деревня».
Мое первое знакомство с американской деревней состоялось давным-давно, когда мы с женой только что научились водить машину. Мне не терпелось посмотреть страну, и мы двинули на Ниагарский водопад. А туда, от Нью-Йорка, 400 миль, то есть 640 километров. Юные водилы, за день мы такую дистанцию не одолели, и на ночевку свернули со скоростного шоссе на дорогу помельче. Провели ночь в каком-то сельском мотеле. В конце 80-х годов, страшно подумать, аж прошлого века, это стоило всего $25. Утром я в спортивном костюме вышел на пробежку. Сейчас вот врежу малость вдоль дороги, а там сверну в какой-нибудь лесок. Но вдоль шоссе шла бесконечная стена кукурузы. Потом лес с неприветливой табличкой «Posted», то бишь «Не заходить», частная собственность. Сбежать от дороги мне так и не удалось. Остаток пути до Ниагары мы ехали не по скоростному шоссе, а по небольшим дорогам, с которых я надеялся увидеть сельскую Америку. А ей положено быть одноэтажной, как когда-то читал у Ильфа и Петрова. Где-то ведь тут и затаилось оно исконно-посконное. Тихая деревня, бродящие по улице куры, купающиеся в луже гусь, покосившиеся избы, дырявые заборы, сортиры на огородах, колодец или, на худой конец, колонка. Но ничего этого нет. А есть какой-то бесконечный город, правда, двухэтажный. Или пригород. И пошел считать версты, пока не заребит тебе в очи. Потом я догадался, что это потемкинские деревни, а настоящие спрятаны под асфальт. Где асфальта нет, там хитрые америкосы расстелили пластиковые стриженные газоны и расставили кусты или деревья, как в парке. Выйти, что ли, из машины и заглянуть за эту бутафорию? С чего бы вдруг такая прибранность? Или завтра по этой дороге проедет сам президент, и местные власти хотят показать товар лицом? Много позже, в 2003 году, уже будучи пенсионерами, мы с женой купили небольшой коттедж в горах Адирондок, в деревне Каринф. И отдали за него, никто не поверит, всего 45 тысяч долларов. Первый раз мы ехали в те края зимой, и нью-йоркские друзья советовали поставить цепи на колеса. Не ровен час, все-таки горы. Но нас снова опередил все тот же чертов президент. Все сельские дороги расчищены и посыпаны песком. Бывает, с вечера прогноз погоды запугивает нас снегопадом. Но вот встаешь, извиняюсь по нужде, часа в 2-3 ночи, а за окном в кромешной зимней тьме уже идут по дороге бульдозеры, один за одним. В городе Нью-Йорке колдобины приветствуют тебя не только на улицах, но и на скоростных шоссе. Такого безобразия не увидишь ни в одной здешней деревне. Первое время я еще косил траву в идущей вдоль шоссе канаве. Потом увидел, что дорожники делают это гораздо лучше и быстрее меня. У них на грузовике подвешена специальная мощная косилка. Свою собственную небольшую газонокосилку я нашел в сарае, оставшемся от прежних хозяев. Там же и триммер для подрезания травы в тех уголках, куда косилка не проходит. Запустить эти агрегаты не удалось, но подошла соседка Джон Урбанский и все мне растолковала. Жена уехала по делам в Нью-Йорк, я здорово простудился, и тогда другие соседи, Стив и Пенелопи Макдерри, принесли мне кастрюлю куриного бульона. Ко мне привыкли сразу, а к моему акценту нет. В то время я считал, что говорю на приличном английском. В городе Нью-Йорке проблем не было ни в магазине, ни на улице. Но жители деревни Каринф то и дело переспрашивали. Они меня поначалу не понимали. Большинство коринфян и в глаза не видели не только россиян, а и вообще иностранцев. «Вы, должно быть, из Германии?» «Нет, из России». «А откуда из России?» «Из Москвы, из столицы». Что было уже не совсем верно. Я родился в подмосковной деревне Сабурово. Жил там до 19 лет. Потом уехал в Прибалтику работать на рыболовном трауле. Через 3 года вернулся и выяснил, что стал москвичом. Столица раздвинула границы, и в них вошла моя деревня Сабурово. Теперь на этом месте уже давно стоят неотличимые казенные 9-этажки. И нет бревенчатых домишек, крытых толью. Хотя это устаревшее слово мужского рода, но деревенские употребляли его в женском. Нет больше колхозного вишневого сада, куда мы забирались пацанами. Нет ни кузницы в разоренной церкви, ни керосиновой лавки и продуктового магазинчика напротив, где я впервые попробовал водки из граненого стакана, разлитой не дрогнувшей рукой старшего товарища ровно на троих. Хорошо эта деревня, Каринф, выстояла и напомнила мне о моих корнях. Я человек деревенский. Уже давно не пью водку стаканами, да и рюмками тоже не часто, но приятно сознавать, что всегда можно зайти в один из 3 баров Каринфа и разливать из пол-литровки не надо. Моя американская деревня лежит на полпути от Нью-Йорка в Монреаль. Если присмотреться к этому полпути на сайте Google Earth, то его перископ обнаружит мою деревню между 2 небольшими городами – Саратога-Спрингс и Гленн-Фоллс. Деревня тут действительно лежит, потому что дома, в основном двухэтажные, раскиданы вдоль плоского русла реки, окруженного невысокими горами Адирондок. А называется река Гудзон, и если долго по ней плыть, то можно доплыть до города Нью-Йорка и до самой Атлантики. «И как ты жил там, в Нью-Йорке?» — сочувствовал мне покойный ныне сосед Чак Баррес. «Я сам один раз заехал, так не верил, что живым выберусь. Машины со всех сторон тебя теснят, дорогу тебя подрезают, а шофера еще средний палец показывают. Я туда больше ни ногой». Чак Баррес жил на той же улице напротив меня. Там сейчас осталась его дочь, Элли, медсестра. А Чак построил этот двухэтажный дом лет 70 назад, когда женился. До этого обитал, где родился, в доме в конце нашей дороги, West Mountain Road, дорога Западной горы, где теперь располагается его сын, Дэвид, землемер. Сам Чак всю жизнь был дорожником, и все свои неполные 93 года прожил в деревне Коринф. В отпуск он ездил на север рыбалить на бесчисленные тамошние озера. Помню, как в его доме постоянно говорила местная дорожная связь. «На шоссе номер 9Н в 2 километрах к югу от Коринфа мотоциклист заехал в канаву. К 5 часам вечера на дороге номер 10 выше Коринфа ожидается снегопад. Будьте осторожны». «Вот видишь», — улыбался Чак, — «я по-прежнему в курсе дела». Когда бы я ни встал, даже если бессонница поднимала меня на рассвете, Чак уже был на ногах и копошился в своем просторном огороде. Или чинил амбар, или атаковал сварочным аппаратом фордовский грузовичок. «Чак, зачем ты машину уродуешь? Ведь только что купил», — вопрошал я. «Ступенька тут высока для меня, вот я ее и опускаю». «А зачем тебе, Чак, такой большой огород? Ведь в твоем доме всего ты и дочь. А я всю семью овощами снабжаю, внуков, племянников». Эти многочисленные внуки-племянники всегда собирались к нему на Рождество, забивая машинами весь просторный и заасфальтированный подъезд к дому. Точно так же в дом, не помню номера, на улице Харрис, которая примыкает к Кленовой роще, в марте собирается весь клан, в том числе из других штатов. В полном разгаре страда деревенская, сбор кленового сока и изготовление из него сиропа. Из больших и далеких городов приезжают инженеры, компьютерщики, бухгалтеры, студенты. Как можно пропустить такое семейное дело? И потом, какие же это блины, если без кленового сиропа? А кабачки? Да мало ли что еще. И зачем сироп в магазине покупать, когда свой сделать можно? И выйдет повкуснее, и дешевле. По своему сельскому прошлому скучают не только горожане. Кажется, что сама американская деревня ностальгирует по деревне. Возле домов я изредка встречал пластиковые чучела гусей и кур, а как-то раз даже пластиковую корову. Их живые предки давно перебрались на крупные фермы, а былые владельцы стали рабочими на стройке, продавцами в супермаркетах и официантами в Макдональдсах. Но деревню они не забыли, ту самую, которую я искал и не нашел в Америке. Ее отсутствие иногда пытаются восполнить и другим манером. Есть фермеры, которые зарабатывают показом домашней живности, которую возят по школам на потеху ребятишкам из младших классов. Однажды в поисках озер и прудов, куда пускают не только гусей, но и охотников, я заехал в деревню Форт-Энн, Аннушкина крепость. Тамошняя церковка и ее приход оказались настолько малы, что содержали только пастора на полставки. Служила этим пастором еще не старая пенсионерка, бывшая секретарша, которая совсем недавно окончила семинарию заочно. В церкви перед алтарем сидели дети и держали в руках кур, кроликов, ягнят. Это действо называлось как фильм Стэнли Кубрика «Благослови зверей и детей». Вне здания церковки оставались животины покрупнее – козы, овцы в клетках. Вокруг них тоже бродили дети. По их радостным лицам было понятно, что до этого деревенские ребятишки видели зверье только по телевизору. Да, жители Аннушкиной крепости считали, что живут в деревне, но это была не настоящая деревня, а то, что оставило от нее триумфальное шествие урбанизации. В моем Коринфе настоящих фермеров тоже нет. Но есть огородники. Один из них, Рассел Мелвилл, инспектор недвижимости, как-то осмотрев мой участок, заметил: «Места у тебя хватает, тут же земли почти акр, 4 сотки, и солнце весь день, посадил бы хоть клубнику. А где ее взять-то? У меня и возьми, а то разрастается, лезет по всему огороду». Я выкопал у него всего 13 кустиков клубники. На следующий сезон их было без счета, так что теперь я приглашал знакомых забрать чуть половину моих новоселов. В разные годы приезжали Эдван Сегерн, Фрэнк Карбо, Сара Долан, Сигрид и Фред Коч, Каролайн Стэм. Хватало на всех. Потом саженцы помидоров. В первый раз я разместил их слишком близко друг от друга. Кусты помидоров выросли сплошной стеной, и для сбора плодов хоть топором себе дорогу прорубай. Самим не поесть, так что половину урожая раздавал соседям. Дармовые овощи, этакий кризис перепроизводства, иногда можно увидеть при дороге и перед другими домами. Если огород и урожай большие, то кое-кто устраивает возле дороги небольшой крытый прилавок. Там расположены помидоры, огурцы, кабачки и рядом ценники, написанные на кусках картона. Тут же коробка с мелочью, куда сами покупатели кладут положенное. Владельца перед ларьком нет, он занят более важными делами. О краже продукта я слышал только один раз. Крижистый старик Дэвид, который живет недалеко от моста через Гудзон, на улице Истривер, восточная река, как в городе Нью-Йорке, пожаловался мне, что кто-то выгреб у него из копилки весь дневной заработок. Кто же еще, как не эти чертовы горожане, City Slickers, городские ловчилы? Каждое лето наезжают, без них тишь да покой. Дэвид повел могучим плечом. «Поймаю, убью!» А я про себя подумал, что уж лучше бы он их не поймал. Дэвид, инвалид Вьетнамской войны, был там здорово контужен и с тех пор спит только в обнимку с винтовкой. Как-то я попытался расспросить его о войне. «Нет уж», — ответил он, — «мне и так кошмары каждую ночь снятся».
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете очерк нашего американского деревенского корреспондента Владимира Морозова. Очерк так и назван «Моя деревня».
А на моем огороде труднее было с чесноком. По неопытности я посадил его головой вниз. И росток, прежде чем вылезти на свет, еще в земле совершал поворот на 180 градусов. Зато выросший на своем похожем на перьевой лук стебле, он выкидывал вверх что-то вроде зеленой спиральки. У нее оказался приятный вкус чеснока, но без его чрезмерной остроты. Так что спиральки можно есть без хлеба, а на базаре их надо покупать за бешеные деньги. С огородом у меня случались и другие ляпы. Так, на второй год я посадил чеснок слишком рано. Как водится, завалил от холодов толстым слоем палых листьев. Но осень выпала теплой, ростки пробили это укрытие и с наступлением холодов померзли. Так что прошлой осенью я посадил чеснок уже после президентских выборов, 10 ноября, когда ночами температура опускалась ниже нуля. Постепенно мои аппетиты и размеры огорода росли. Как-то деревенский слесарь Джон Шаранж пришел ко мне чинить водопровод. Я тут же повел его похвалиться огородом. Он мои труды одобрил и заметил, что его соседи, тоже давно на пенсии и тоже огородничают, стали, как ты, фермерами. И так сказал не свой брат, городской дачник, а местный житель. Меня до сих пор распирает от гордости. Видимо, я здорово вжился в роль фермера. Как-то в библиотеке деревни Норд-Крик, Северный ручей, после публичной лекции про обычаи здешних медведей, мы с женой разговаривали с местным народом. Жена сообщила, что я родом из России. На что норд-криковцы тут же возразили. Тогда почему он выглядит, как наш деревенский фермер? Изрядно поношенные джинсы, широкие удобные подтяжки, видавшие виды толстовка. А чему удивляться? Ну, нашел себя человек. И не я один. Но сначала про Норд-Крик, деревню и железнодорожную станцию, пока не проехали. В середине сентября 1901 года, когда ночной туман еще покрывал низины, именно в Норд-Крик на рассвете спустился с горы Марси с группой друзей необычный отпускник, вице-президент США Теодор Рузвельт. Путь с горы Марси и днем занимал 7 часов, а группа Рузвельта шла всю ночь. В горах его застала телеграмма о покушении на президента МакКинли. Тогдашняя Норд-Крик, небольшая деревушка, теперь еще и прелестный горнолыжный курорт. А на станции Рузвельту сообщили, что президент скончался. Это произошло в том же штате Нью-Йорк, в городе Буффало, куда президент МакКинли приехал на панамериканскую выставку. Приняв присягу, Рузвельт стал самым молодым американским президентом за всю историю страны, включая наши времена. Ему не исполнилось еще и 43 лет. Да, а другой из поселившихся в деревне горожан, возвращенец, так сказать, вроде меня, здешний уроженец Тодд Морроу. Он закончил Колумбийский университет и работал адвокатом в Манхэттене. О чем еще мечтать? А тут вернулся в Коринф, где заработок у адвоката в разы меньше. Зато вокруг живут родня и друзья. Сейчас его офис на Мейн-стрит, главная улица, напротив методистской церкви. Главная улица, которая, впрочем, ничем не отличается от других неглавных. А дом на окраине Коринфа. Там у него свой курятник. Вокруг дома огромный участок, в основном сосновый бор, где тот охотится на оленей. Даже после того, как эта охота чуть не отправила его на тот свет. Однажды тот подстерегал зверя на самодельной охотничьей вышке. У нее подломилось ограждение, и он свалился на землю. причем прямо головой. Поднялся, подобрал ружье и пошел домой. Благо, это было шагов 300 всего. Жена тут же отвезла его в больницу, где с ужасом обнаружили, что охотник сломал шею. «Говоришь, сам дошел от вышки до дома?» — недоверчиво переспросил врач и покачал головой. Спорить не стал, так как после падения у пациента могло быть что-то не в порядке с головой. Тодда Мору спасло то, что еще со школьных времен он качок. 3-4 раза в неделю ходит в деревенский спортзал и ворочает железо. Так что шейные и прочие мускулы у него, дай бог, каждому. Они и удержали буйную голову у него на плечах, когда поломанный шейный позвонок для этого уже не годился. На земле, принадлежащей Тодду, есть большущий пруд из тех, что называют бобровыми. Когда-то давно трудолюбивые звери построили плотину на протекавшем через болото ручье, и он разлился в настоящее озеро. С разрешения хозяина я стрелял там гусей, одевал бродни, не те, которые до паха, а другие почти до горла. Чтобы не ухнуть с головой, шел по пруду, нащупывая дно двумя длинными палками. Сзади, привязанная к моему поясу, была специальная пластиковая лотчонка, а скорее корыто, в котором обычно возят за собой скарб любители подледного лова. Я же грузил в корыто ружье, чучело гусей, термос с чаем и патроны. Расставив чучело метрах в 15 от себя, я опирался на упавшее в пруд дерево и, стоя прямо в воде, ждал заката, когда и начинается самый лед. Надо признаться, что такие подвиги были мне по плечу в бытность молодым парнем, до того, как стукнуло мне 70. Теперь об этом стоянии по грудь в воде и вспомнить страшно. К этому месту моего повествования горожанин уже успел подумать, что у нас в Коринфе все мужское население упало с вышки головой вниз и крепко ушиблось. Понятно, что с нашей деревенской точки зрения упали как раз они, жители Нью-Йорка. А в деревне охота — это образ жизни. В каждом втором доме по 3-4 ствола. Впрочем, горожане тоже не прочь выбраться на природу. На выходные дни в октябре-ноябре забиты все номера в отелях и мотелях северо-восточных штатов страны. City People из Нью-Йорка и Бостона приезжают сюда, чтобы посмотреть, как загорается листва красными, оранжевыми и пурпурными цветами. Капризная погода в горах Адирондак туристов не пугает. Здешние жители говорят: «Если вам не нравится наша погода, подождите 10 минут, и она изменится». Иногда дождь сменяет солнце раза 3 на дню, и тут же меняют цвета березы и сосны за моим огородом, метрах в 30 от веранды. А с нее часто можно увидеть, точнее, сначала услышать, а потом, приглядевшись, разглядеть гигантские темные углы, нацеленные острием на юг, стаи канадских гусей, высоко-высоко в небе. Помню, еще не зная местных порядков, я как-то спросил полицейского на озере 13-е: «А гусей стрелять у вас тут можно?» «Сколько хотите, чем больше, тем лучше. Они у нас тут все загадили, и школьные стадионы, и пляжи». В сентябре дневная норма отстрела местных канадских гусей, здесь их зовут канадцами, составляет 8 птиц. С конца октября открывается сезон на перелетных, стаи которых идут транзитом уже из Канады. Тут в разные годы разрешается добыть 3-5 птиц в день. Американская деревня часто остается деревней, даже перестав ей быть. Эд Ван Сегерн, работяга с закрытой ныне бумажной фабрики, а потом мэр деревни Коринф, как-то дал мне справочную книжку огородника. Позже я решил ее ему вернуть. Позвонил, постучал, не отвечают. Потянул дверь, не заперто. Вошел, окликнул, никого. Оставил книжку на кухонном столе. «Эд, ты что, забыл тогда дом запереть?» «Нет, мы не запираем, и жена тоже». «Так ведь обворуют». «Мы тут 50 лет живем, никто не обворовал. Я и ключи от зажигания в машине оставляю». Эду Ван Сегерну 75. Это крепкий, рослый мужик. Ходит он медленно и мешковато, потому что пару раз сильно повредил позвоночник и перенес несколько операций. Но сила в руках прежняя. И 2-3 раза в год несколько прихожан пресвитерианской церкви во главе с Эдом, все вполне крепкие пенсионеры, ездят в Луизиану, Флориду и другие штаты восстанавливать жилье после очередного стихийного бедствия. Пашут бесплатно. Интересно, почему горожане считают деревенского человека нерасторопным увольнем? Может быть, житель деревни просто экономит силы? Он весь день вкалывает, и, приходя домой со смены, тоже. Уже только обретя собственное жилье в деревне, я понял слышную 100 лет назад присказку бабушки: «Дом невелик, да лежать не велит». Прополоть и полить огород, подправить покосившийся сарай, скосить подросшую траву, наколоть дров и сложить их в поленницу, подновить пластиковую изгородь вокруг огорода, защиты от оленей. Это мои заботы. А предкам надо было еще подоить корову, задать корма другой домашней живности, накосить сено корове на зиму, подшить старые валенки, залатать рукавицы. Как объясняла бабушка, в городу мужик пьет, потому что ему делать нечего. Пришел с работы и во двор в домино играть, а там как без бутылки? В городском дому что еще делать? Только на боку лежать, хоть пьяным, хоть трезвым. А иным деревенским и обычной дневной работы мало. Мой первый поход к новому в нашей небольшой клинике физиотерапевту Линдзе Смит не состоялся. Из регистратуры позвонили и сказали, что у нее заболел ребенок. Потом, уже попав на прием, я спросил, как там ее дитя. Мальчику оказалось всего 10 месяцев. Хворь прошла, и благодарная за мой вопрос Линдзе Смит рассказала, как помогали ей с сыном две дочери, 10 и 7 лет. Мы разговорились, и оказалось, что все три ребенка взяты на воспитание из неблагополучной семьи. Двух старших могут вскоре забрать дальние родственники, но Линдзе надеется, что хотя бы младшего ей разрешат усыновить. Сама она детей иметь не может, вот они с мужем и решили. На фотографии две девочки-метиски держат за руки совершенно белокожего мальчика. А он удивительно похож на саму Линдзе, такой же круглолицый и белокурый. Понятно, что не все здесь такие fair and square, чистенькие и честненькие. В моей деревне Каринф и других кое-кто варит амфетамин. Эпидемия этой наркоты дошла и до деревень в северных штатах страны. Чего лично я в толк не возьму, ведь вот же рядом виноводочный магазин с широким размахом цен. В универсаме залейся пивом 30 сортов. При желании напиться можно за копейки. Мой бывший сосед Майкл Урбанский баловался марихуаной. Под кайфом заводил подруг на стороне. Для встреч снимал комнату в каком-нибудь мотеле. Не пойму, на какие шиши, потому что ни на одной работе Майкл долго не задерживался. Потом его жена Джоан раскрыла эти левые ходы. Деревенский Казанова зачем-то хранил в бумажнике квитанции из мотелей. После развода он лечился от наркомании, снова не работал и подал в суд на бывшую жену. Мне, мол, не на что жить, и потому требую с бывшей супруги алименты на мое содержание. Он их, конечно, не получил, но сама его попытка — это чисто американский сюжет. А как же, равенство, стирание грани между мужчиной и женщиной — дуй до горы.
Володя, кстати, о стирании грани. И из вашего рассказа получается, что в Америке почти нет разницы между небольшим городом и деревней. А ведь в английском языке для этих понятий существует два совершенно разных слова — «таун» и «вилледж».
Знаете, Иван, я тоже обратил на это внимание. Слова остались, а понятия изменились. И сегодня разница между городом и деревней в России гораздо больше, чем между «таун» и «вилледж» в Америке, где они часто неотличимы. Я не раз слышал, как люди употребляют здесь «вилледж» и «таун» в качестве синонимов. Мне даже кажется, что знаменитая в свое время фраза о стирании граней между городом и деревней могла появиться в программе коммунистов СССР после того, как один из их идеологов побывал в Америке и увидел стирание этих граней, так сказать, наяву.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», в котором участвовали Сол Шульман и Владимир Морозов. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. Вторником в эфир выходит передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы» – звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Называется «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
Лапარაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Dawn it breaks, it's Christmas day. The snow it falls, the sky is gray. Here I am, but you're so far away. I'm gonna do with you when Christmas was just we two. Now I'm just a lonely fool, and I know you'll never feel the way I feel. Though it isn't real, it's better to dream. Days seem longer than waiting for my wishing star, so I can drift away to where you are. 'Cause that's when I dream of you, when Christmas sees me with you. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Other side, I don't wanna go wrong place. Wake up, wake up, wake up. Will someone tell me how?